Ну что, тогда начнем, раз все собрались, и мы больше никого не ждем, да. Ну, я хотел вначале дать небольшое определение, про что мы говорим. Либертарная педагогика – это система воззрений анархистов на систему образования и воспитания, то есть на ту систему, которая существует в обществе, и на то, как она, по мнению анархистов, в принципе, должна существовать. В рамках либертарной педагогики существует очень много различных воззрений, противоречащих друг другу или даже конфликтующих между собой. Но главное между ними то, что существующая система образования осуждается как система, навязывающая иерархии и неравенство в обществе, и подавляющая личность и прежде всего ее творческое начало, то есть заставляющее выучивать какие-то прописные истины, а не рефлексировать и не думать над тем, что говорят преподаватели, и не пытаться как-то это критически осмыслить. Собственно, до либертарной педагогики существовал рационалистический подход к образованию, который появился еще в XVII веке и особенно ярко проявился во времена Просвещения перед Французской революцией во Франции, например, в работах Руссо, это заметно. И потом уже идеи, собственно, Руссо развивались параллельно в старом и в новом свете в рамках как рационалистической теории, так и либертарной педагогики. Довольно широко известны воззрения Бакунина и Кропоткина по поводу теории образования и по поводу их взглядов, поэтому я не буду специально подробно останавливаться на этом. Ну и то, что касается воззрений Толстого, например, тоже довольно широко известно. Все знают про его школу в Ясной Поляне, где он учил крестьянских детей по своей методике, которая включала то, что детей прежде всего учили читать и писать, и одновременно на таких простых примерах из жизни давались какие-то моральные оценки, и в то же время Толстой не задавал каких-то домашних заданий, потому что понимал, что детям помимо учебы в школе надо еще помогать там, родителям по хозяйству. Но я хотел больше остановиться на такой фигуре, значимой фигуре в либертарной педагогике, как Франциско Феррер и Гуардия. Это был каталонский анархист, который родился в 1859 году. И в середине 80-х годов XIX века уехал из Испании во Францию во время преследований против анархистов после попытки убийства генерал-губернатора Каталонии, и там уже занимался преподавательством. У него не было какого-то систематического образования, потому что ему с детства пришлось работать сначала на заводе, потом на железной дороге, но в то же время он довольно рано стал считать себя анархистом и имел довольно тесные связи с анархическим движением как в Испании, так и во Франции. И по мере того, как он занимался преподавательской деятельностью во Франции, у него как раз сформировался такой своеобразный комплекс воззрений и убеждений по тому, как должна существовать школа в либертарном обществе. И он это все изложил в своей книге «La Escuela Moderna» — «Современная школа», которая вышла в Испании в 1901 году. И тогда же он основал свою школу в пригороде Барселоны. И прежде всего это была школа для детей рабочих, хотя там были и дети университетских профессоров, дети представителей среднего класса. В этой школе не преподавали, например, закон Божий, там применялись принципы рационалистического воспитания, и прежде всего у детей была возможность высказаться по всем вопросам, которые обсуждались на уроках. И так как сам Феррер принимал очень деятельное участие, то есть там он преподавал в школе и испанский, и каталанский языки, и историю, и географию, и политическую экономию, то, соответственно, на его уроках дети, во-первых, воспринимали все эти науки в его восприятии, во-вторых, они могли все эти вопросы обсуждать. К тому же одновременно существовало в другом пригороде Барселоне, в городе Бадалона, рабочая школа, где, то есть вечерняя школа для рабочих, и ученики из Escuela Moderna Ferrer y Guardia переписывались постоянно с рабочими из школы в Бадалоне, и сохранилась эта переписка. То есть дети где-то 8-10 лет совершенно по-взрослому воспринимали мир того времени, то есть Испанию начала 20 века. И рабочие тоже это видели, что у детей очень быстро формируется независимое мышление. И даже существовало периодическое издание, то есть журнал современной школы, в котором как раз собирались работы учеников школы. То есть то, что они хотели высказать, они могли высказать на страницах этого журнала, и это все потом распространялось и в пределах Барселоны, и по всей Испании. Очень быстро у Феррера и Гвардии появились подражатели во Франции, в Португалии, в США, в странах Латинской Америки, и в течение 10 лет появилось около 300 школ по всему миру, то есть от Италии до Аргентины, в которых принимались такие же принципы и в которых очень активно участвовали анархисты. Некоторые из таких школ просуществовали до 60-х годов 20 века. Например, школа, которая была основана в Нью-Йорке и потом переехала в пригород Нью-Йорка. И до сих пор проходят собрания выпускников этой школы, которым уже там за 90 лет, самым молодым, и они до сих пор обсуждают то, как их в то время учили, и предпринимаются попытки воссоздания таких школ в Америке. Сам Феррер и Гвардия был вынужден уехать из Барселоны в 1907 году во время очередных репрессий против анархистов. И в 1908 году он ненадолго вернулся в город, потому что у него заболела племянница, и он хотел ее навестить, и тогда же его схватили и объявили лидером анархистов, который якобы участвовал в событиях трагической недели, хотя в 1908 году, хотя его даже не было в это время в городе, то есть эти самые события произошли в июле, а он вернулся в октябре. Но тем не менее, несмотря на то, что не было никаких доказательств, в 1909 году его расстреляли. То есть он прожил всего 50 лет, но оставил довольно значительное наследие в виде как раз теории этой школы. И сама эта книга была издана в России в 2010 году в издательстве «Урс». И сейчас ее достаточно сложно найти, потому что она очень быстро была распродана. Другой достаточно видный представитель этого направления в либертарной педагогике – это Александр Сазерленд Нейл, шотландский педагог, который как раз сформировал свою собственную теорию создания либертарной школы под влиянием как идей Феррера, так и идей Руссо, и даже во многом развил. Он создал на юге Англии, в графстве Саффолк, школу Саммерхилл. Это была школа пансионного типа, то есть она в основном предназначалась уже для выходцев из более богатых слоев. Сам этот Сазерленд Нейл постоянно переживал в своих мемуарах о том, что не было возможности отправлять в эту школу детей рабочих, потому что школа была вынуждена брать плату за обучение, но, с другой стороны, там был строгий отбор. То есть, если, например, родители приводили туда детей, которых они считали трудными детьми и которых никакая школа не брала, то им тоже могли отказать, потому что были уже прецеденты, когда дети в этой школе исправлялись, снова хотели заниматься, снова хотели ходить на занятия, и их потом из этой школы забирали и переводили в другие. Хотя были случаи, когда туда отправляли детей, а потом забирали, потому что у семьи не было денег платить за образование одного ребенка в школе, в то время как другие дети учились в более престижных частных школах, которые брали намного большую плату за обучение. Просто в Великобритании так построена система образования, что там нельзя создать какую-то новую школу, если она будет не частного типа. Для частных школ законодательство не устанавливает каких-то строгих рамок, поэтому, собственно, у Нейла была возможность именно частную школу пансионного типа создать. Но зато в этой школе, которая была основана в 1921 году и существует до сих пор, накопился очень важный опыт. То есть, прежде всего, эта школа основана на самоуправлении детей, то есть расписание школы устанавливается всеобщим собранием, в котором обязательно участвуют дети от 6 лет и старше, включая и педагогов, и даже тех, кто, например, работает на кухне. И, собственно, педагоги и весь персонал в основном набирается из добровольцев, потому что зарплата там не такая большая, как в других местах, и люди там больше работают за идею. Плата за проживание там тоже небольшая, но она взимается за год вперед, поэтому она для рабочих британских все-таки остается непозволительно высокой. Ну и количество учеников там сейчас составляет 78 человек, то есть это не так много. Это не так, как в Итоне, например, или в других более престижных заведениях. Другое дело, что, например, в этой школе Саммерхилл дети пользуются абсолютной свободой. То есть они могут, если они не хотят ходить на занятия, их никто не заставляет. Но если, например, там ученик какие-то занятия прогуливает и потом снова хочет на них ходить, другие ученики в классе могут его выгнать, потому что они могут сказать, что он их задерживает, их продвижение вперед по тому или иному предмету. Был один случай, когда одна девочка из католической школы, которую перевели в школу Саммерхилл, 3 года не ходила на занятия, потому что ей так опротивила учеба в католической школе, что она очень долго не могла привыкнуть к мысли, что надо еще куда-то ходить на занятия. Но обычно где-то через 3 недели или максимум через месяц после того, как дети попадают в эту школу, им становится скучно просто так бегать и гулять, и они начинают сами ходить на занятия. Тем более, что помимо занятий там есть еще и кружки по гончарному мастерству, кружки по вырезанию из дерева, по работе на металле, по чеканке. Есть несколько самодеятельных театров, музыкальные студии, компьютерные классы. То есть дети в свободное от обучения время предоставлены сами себе и могут заниматься тем, чем им нравится. То есть нет какого-то установленного распорядка, кроме самого расписания. К тому же большинство таких работ, как там дежурный по этажу или организатор каких-то праздников, это, собственно, работы выборные, и дети сами выбирают из своего круга тех, кто будет в них участвовать. Ну и еще существует отдельный психологический кружок, который был создан как психологический тренинг для воспитателей, который сам Нейл создавал. Но потом дети стали протестовать, что в нем участвуют только взрослые, и поэтому теперь туда стали допускать всех, кто старше 12 лет. Позже на основе этой школы была создана система школ Сэдбери, в которой сейчас входит тоже порядка 300 школ по всему миру, включая 3 школы в России, по которым, к сожалению, у меня нет никаких данных. То есть есть какая-то экспериментальная школа «Ключ», и тоже, опять же, при ней ничего не известно. Но такие школы, они больше популярны в Америке, чем в Европе. И еще можно упомянуть про один эксперимент, который был проведен в 1999 году в Индии, когда сотрудники одного научно-исследовательского института компьютерных технологий, компьютерных и информационных технологий под руководством профессора Мудра установили в стене одной трущобы в пригороде Нью-Дели компьютер с клавиатурой и с выходом в интернет, так, чтобы дети, которые жили в этих трущобах, могли в любое время пользоваться этим компьютером и таким образом расширять свой кругозор. И в ходе этого эксперимента было обнаружено, что дети без какого-то либо участия преподавателя сами занимаются своим образованием, то есть там был как раз выделен доступ на образовательные сайты. И сами учат языки, сами осваивают первичные компьютерные навыки, и потом эти дети даже могут поступать в высшие учебные заведения, поэтому эта программа была распространена в других районах Индии. То есть было открыто около 30 таких киосков, в основном в пригородах крупных городов, а также в нескольких деревнях на севере страны. И такая же система потом начала работать в Камбодже и в некоторых странах Восточной Африки, включая Танзанию, Кению и несколько других. То есть система, в которой дети сами решают, что изучать, в которой им предоставлен только компьютер и доступ в интернет, и в которой они сами путем изучения определенных программ и сайтов могут повышать свой уровень знаний. Обычно там, где нет каких-то школ или какой-то инфраструктуры, которая может это гарантировать, дети сами занимаются своим самообразованием. Но эта система много раз критиковалась, потому что, например, критиковалось в основном правительство Индии за то, что вместо того, чтобы выделять деньги на развитие системы образования, на строительство новой школы, они просто устанавливают такие киоски в разных местах, чтобы дети сами занимались своим образованием. Но понятное дело, что никто не говорит, что эти системы заменяют все образование, но хотя бы как временная мера они вполне себя оправдывают. В принципе, ну, по большому счету, это все, что я мог рассказать. Я могу еще ответить на какие-то вопросы. Еще Всеволод хотел добавить о своей практике участия в таких образовательных проектах.
Там диктофон еще работает?
Да, работает. Ну да.
Я еще не готовился, не могу сейчас точно упомянуть дат. И не все имена могу упомянуть, но просто я могу дать ссылки на ресурсы, в которых это можно выяснить. В 60-х годах ряд энтузиастов в Ленинграде, педагогов молодых, пришел к выводу о кризисе и формализации педагогики и единого образования, значит, коммунистической молодежи, и выдвинул, в общем-то, тогда свою концепцию, в общем-то, инициативную, которая очень вскоре приобрела такое название, как коммунаровское движение в СССР. Поначалу его взяли под опеку, выделили целую колонку в «Комсомольской правде», в знаменитом лагере комсомольского актива «Орленок» произошел первый сбор, тогда там из многих городов, там более 500 детей приехало, им предоставили полное самоуправление, полностью вот это решалось детьми самими, что они делают, как они делают. То есть там были как бы дети совершенно разные, там были вполне благополучные, ну, школьники, там были детдомовцы, интернатовцы, там были ребята из так называемых трудовых коммун интернатовских. Успех был тогда ошеломляющий, он дал импульс тогда по всей стране. Тогда центром через некоторое время стал Екатеринбург, ну, тогдашний Свердловск, где, может, вы слышали, знаменитый такой писатель был Детский Крапивин, Он создал вот этот клуб «Бригантина» свой. И вот там тоже детям было огромное количество дано самоуправление, само всего. Они там вплоть до киностудии, собственно, и создали там постепенно. То есть в Москве появилась такая организация, как «Дозор», постоянно то исчезавший, то воскресавший, как феникс из пепла. Сейчас можно найти его сайт. Ну, там интересные статьи, но, в общем, уже давно не обновлялся. То есть из чего я могу сделать вывод, что кто-то из многоуважаемых супругов Лишиных или оба уже умерли. В общем, это были хорошие очень педагоги, энтузиасты. Вот с ними я лично в Москве сталкивался. Следующий сбор в Орленке был полным провалом. Оказалось, что детей, вот, участвовали в коммунарском движении, местные советы дружин пионерских и комсомольских не допускают ни до руководства, ни до какой-то общественной работы, от них шарахаются, то есть там, как зачумленных, то есть там, это самое. И, значит, движение вышло из-под покровительства у комсомола и у партии, но оно не попало в опалу. Оно с тех пор начало развиваться полностью самостоятельно. Вот в Москве я очень хорошо столкнулся с практикой так называемых творческих учеб, ну там чем-то это может Лепком напоминать, ну гораздо более организованно. Это обычно практика была такова, где-то, допустим, в небольшом городе договаривались с администрацией школы, туда, значит, привозилось ребят, вот этих активистов коммунаровского движения, там это было, ну, 60, может, процентов участников этой творческой учебы, привозились ребята, которые там первый раз, там второй раз, там это там процентов 20, еще процентов 20 там контактировали с местными. Там дети делились на отряды, у них назначался комиссар, предлагалось жить по так называемым коммунаровским законам. Многие без вас даже не подозревают, что некоторые у нас традиции, а не оттуда. То есть там закон поднятой руки. Он оттуда, причем я могу с юмором сказать, что там он почему-то действовал. Там человек поднимал руку, его не перебивали. Вот такой парадокс был. То есть законы добровольности, законы 0-0, все делается вовремя, там законы прикрытой спины обсуждается, то, что человек сделал, а не он, а не его личность. Там, ну, еще целый ряд законов, плюс, кому интересно, может там это прочитать на сайте «Дозора», там это все прекрасно указано. Ну, вот эти творческие учебы, там давались задания, там вот не было, как вот, допустим, на Лепкоме, что там произошла лекция, ну и произошла, как вот камень в воду кинули, там, да, допустим, пульт там и все. Там отряды расходились после этого, шло обсуждение подробное, выводы приходили к какому-то взаимоприемлемому там результату о выводах, там, о том, что произошло, что это было за мероприятие. Задача комиссара была именно корректировать, следить просто за наиболее корректным обсуждением, за взаимодействием детей. Это, ну, все обсуждали дети сами, сами выводы делали. Подготавливали следующие задания, там, следующие все. Это могла быть и трудовая операция, это могла быть и творческая какая-то операция, там, инсценировка, там, обсуждение книги, применялись там различные методы, например, там, творческое чтение, так называемое, когда, допустим, делились дети на группы, там, по 3-4 человека, открывалась книга, там, читался абзац, и дети обсуждали, приходили к взаимоприемлемому общему выводу, что же они в этом абзаце прочитали. После чего только переходилось к чтению следующего абзаца. Вот так медленно, постепенно, но оказывалось, что дети в состоянии проработать там научные статьи философские, там, на самом-то деле. То есть Маркса, Энгельса, того же Ленина. Там. Это в основном было левацкое, это в основном коммунистическое было. Там, анархизмом там, разумеется, и не пахло.
Дети от какого возраста?
Ну, обычно от 12. Я в 12 попал в это самое движение. То есть там, где-то, да, меньше 12 редко было это самое. Хотя там были те же Лишины, они потомственно этим занимались, у них и малые там бегали, то есть среди всех. Это самое. Потом постепенно меня занесло в ответвление от коммунаровского движения, ребят, которым уже надоела кондовая коммунарщина, вот эта вот какая-то с Буденовками. Там. Это вообще отдельный разговор, это внешний вид, это впечатлило. Там, то есть, ну, представьте, там ты сталкиваешься в этой жизни лицемерной, когда там вот эти все идеалы на самом деле, они там на все на них забили, там, на коммунистические, на все в светлое будущее, там, от Паши Корчагиным стебутся, там, это сам сочиняют про него анекдоты, там, значит, а тут, значит, ребята вот такие, значит, в штормовках, там, или девки некрашенные без серег, там, это самое, такие, значит, это сам в ковбойках, там, это самое, там, значит, ребят в буденовках, там, или в черных беретах, там, такой, ботинки, эти вибры, там, эти советские, эти 8-40 они, по-моему, стоили, там, тогда, страшные, там, значит, все это как-то впечатляло. Так вот. Но постепенно появились ребята, которым, конечно, эта кандовщина надоела. Они стали искать какие-то эксперименты более свои. Так я попал в трудовую, в общем-то. То, что можно назвать, в принципе, трудовой коммунной, сезонной. Это на базе стройотряда «Мира» в детском доме глухо-слепонемых детей был создан специализированный стройотряд, который попросился работать именно туда сами. Дело в том, что основатель детского дома Ален Валентинович Аправышев, он вел всегда очень открытую политику в этом плане, что привлекал помощь студентов, комсомольцев, там, добровольцев. Там. В конце концов, вот этот отряд, тогда начали ездить добровольцы очень рано, еще в 70-х, и в 82-м, значит, там грянуло. Там был вот этот стройотряд «Радуга», где знамя сделали похожие на ЛГБТ, ничего не подозревая об этом. В общем, потому что тогда просто люди настолько вот... Люди-то просто это не понимали, это никто не знал, что это такое. Там просто придумали строить отряд и сделали семицветное знамя, значит, полосатое, значит, такое красивое. Они понятия не имели, когда в конце 80-х они об этом узнали, у многих был культурный шок. То есть, это самое. И вот это было потрясающе. Они привлекли таких корифеев тогда, вот этого интеллектуального левого движения, допустим, как Леонид Наумов, может, вы слышали такого, очень интересный человек. Он поражал тем, что у него никогда не было никаких претензий на власть. Это был вот именно просветитель, вот то, что я вот столкнулся в жизни, вот увидел. Человек, его приглашали везде на ура, говорит, приди возглавь, дорогой, там, с хлебом и солью, там, это самое. Вот, то есть, вот нет, человек занимался полностью независимыми проектами, он мог там найти трех подростков обезбашенных, там, и приглашать их к себе домой, с ними заниматься, там, читать им лекции, там, книги им давать, там, это самое, что-то еще. И такая власть, он был абсолютно независим. Вот его, когда его в это пригласили, он там очень много экспериментальных программ, благодаря ему было создано. Отряд работал в колоссально тяжелом режиме, то есть там, на, по-моему, что-то порядка 70 человек выделили деньги, там, по-моему, на 40 порций, что ли, еды. В каком-то местной столовой, там, если нет, по карточкам получали, остальное придумали, как попало. Вот там работали по 12 часов, по 14, без выходных, по ночам там еще были лекции, там всевозможные там творческие учебы, всевозможные творческие занятия, там дискотеки, черт их подери, устраивали, они еще и дрыгались под это, то есть там это самое, я не знаю, как у них сил на это хватало. Значит, я приехал туда в 12 лет на один день, посмотрел на все это, решил вернуться. Вернулся на следующий год без приглашения, без всего, там, значит, зная всего нескольких человек, там, по творческим учебам в Москве, организованным дозорами, значит, пришел туда, а там, значит, такой отходняк после, значит, этого ударного года, значит, там, полная апатия, там, значит, человек всего 10 постоянно живет, там, кое-как крышу перекрывает, там, с матюгами, значит, там, ну, ладно, говорит, иди, говорит, к нам, это сам. Вот так и оказался. Там это вот этот был отходняк, на следующий год «Радугу» пытались воскресить несколько раз. На следующий год попытались, это был жуткий геноцид просто какой-то, там сделали наконец программу работы с несовершеннолетними, с подростками, но управлять этим фактически не смогли, подростки оказались дискриминированы, там действительно очень авторитарно к ним стали относиться, к нам, фактически мы выделились в отдельную эту самую субгруппу, там, жившие своей практически отдельной жизнью от взрослых. На следующий год был опять отходняк, когда опять все были братья, значит, и все спокойно было, значит, это самое. После чего я поссорился из-за характерного случая и отказался выбросить слепого котенка. Я сказал, я не знаю, куда мне удевать это самое, меня с ним выгнали. Значит, Ну, вот так я нашел слепого котенка, мне сказали, там, он говорит, что тут сюда этот вшивник принес, там, это самое. Я говорю, а что мне с ним? Я говорю, об стену, что ли, его головой треснуть, что ли, это самое. Говорит, там, делать, что хочешь. Но я его взял в карман и уехал домой. В общем-то, поругался. На следующий год они учли ряд ошибок, и тогда они решили сделать подростковую программу на базе уже существующей организации. Они нашли организацию в районе Лосинки, какую-то подростковую местную пионерскую, комсомольскую. Ребята были более сплоченные, более дружные, это самое, уже там и друг друга в обиду не давали, и, с одной стороны, с другой стороны, организованы достаточно. Им удалось вот тогда несколько лет, учитывая провалы прошлых лет, сделать вот подростковую детскую программу несколетнюю. Но вообще коммунарское движение, оно, конечно, повлияло очень сильно, допустим, даже такие известные сейчас, допустим, правозащитник Бабушкин, вы не поверите, он там, собственно, откуда я с ним познакомился, он был методистом Кировского района, где он гибридизировал, он смог вот это коммунаровское отчасти вот движение перенести на вполне формальную почву, на базе клуба интернациональной дружбы, знаете, такие в советское время были, КИП такой, клуб интернациональной дружбы, в любом доме пионеров он там был, да, он смог сделать коммунаровский интерклуб. Значит, смог втащить туда законы, и хотя там все было абсолютно на его харизме, абсолютно на его авторитарности, он абсолютно отбирал людей, там, детей, кого он берет, кого он не берет, это самое. Тем не менее, ему во многом удалось это самое. Он столкнулся с тем, вот этот интересный опыт, в отличие от остальных, у него не было изначально базы коллектива, откуда детей. От него, от старых организаций, перешло там 5-6 человек, там, детей, в том числе и я, там, к нему вот этот. Районный интерклуб, там, значит, у него значит, базы нет, что делать. И он начинает лепить эти творческие учебы, как обычно хорошо готовят, то есть там продумано, да, он как горшки начинает лепить, вот он контингент делал там это самое, значит, там люди обалдевали, там дети там шокированные, это самое, не знаешь вообще, что это такое, то есть он приходит, мне 13 лет, он меня назначает комиссаром, там, мне дает там 8 митрофанушек от царевин и смеян, которые так, ребята, значит, давай я привык там, к своим, там, да, что деловые, да, давайте сейчас сделаем это, давайте сделаем то, ресницами так все. Ё-моё, что делать? Вообще там никакого желания. Они не понимают, что такое самоуправление, зачем это нужно, для чего это делается. То есть они вот вообще вот, было так интересно. То есть, люди с другой планеты. Для меня там все ясно. Да, ну, самоуправление, ребята, это клево сейчас. Что захотим, то замутим. Там, а да? А что от нас надо? Что-то решил, чего решить. Там. И вот так вот Бабушкин такой упорно так создавал контингент. Там, в конце концов создал. То есть там... Это самое. А что до Зора касалось, да, это было целое, в общем-то, несколько поколений выросло в этой организации, сформировалась действительно вот такая левая молодежная субкультура неформальная, то есть которая, в отличие вот это, от лицемерной, отсталой, ну, вот этой советской, пионерской, там, комсомольской, там, да, она там достаточно отличалась сплоченностью, достаточно высоким взаимопониманием, достаточно большой активностью членов внутри. Что по поводу, значит, немного сбивчиво, что по поводу негативного вот этой трудовой коммуни, там, это самое, то отношение, ну, в общем, там, да, как бы коммунизм-то не сработал. В общем, там в ситуации, когда был конкретный труд, конкретная цель, конкретный результат необходим, потому что как ни вертись, надо было, чтобы покрыта была крыша, все-таки в конце концов покрашены там комнаты, покрашены это там. Все равно, в общем, там действительно во многом пришлось брать авторитарно лидером все на себя, это самое, командовать, распределять, строить людей, потому что по-другому, в общем, никто не хотел заниматься непрестижной работой, никто не хотел там... В общем, мыть посуду, грубо выражаясь. Все это приходилось во многом навязывать. И особенно, что я отметил тогда, конечно, это ситуация с разностью в возрасте, потому что действительно, если собираешь людей там подростков, ребят молодых, но взрослых, то есть тут надо действительно как-то уж либо идти до конца в равенстве. То есть, ну, либо уже равенство не получилось, там уже действительно о братстве никакого разговора нет. И в принципе, вы знаете, я это не готовился. В принципе, если кому-то интересно, какого-то человека, это не называлось, да, и самое главное, это не называлось тогда либертарной педагогикой, тогда такого слова не было. Как ни странно, в то время это называлось панк-педагогикой. Это, значит, лживо истактовано было лидерами, значит, вот этой вот детдомовской системы, что это якобы система, при которой педагог может применить абсолютно любое средство воздействия на подопечного. На самом деле это лажа, на самом деле там именно смысл панк-педагогики, либертарной педагогики, он состоит в ненавязывании воздействия. То есть, грубо говоря, мне проще объяснить на конкретном примере, допустим, по подростку, там, ребенку, там, надо спать часов 12, чтобы он нормально рос. Ну, то есть, нормально восстанавливал силы. Там вечер, работа закончена, песни у костра, все интересно, все хорошо. Вот в нормальном случае либертарной или панк-педагогики в ребенка никто не заставляет в этой ситуации ложиться спать. Его просто подымут в 8 утра и заставят работать. И рано или поздно до него дойдет, до самого, что ложиться спать надо после ужина. Иначе он не выспится и не сможет работать, он подведет товарищей, или ему будет стыдно там, это самое. Вот это, то есть это именно ребенок, подросток ставится сам перед фактом осознания, почему это нужно. Почему я должен лечь в 8 утра, откуда это ограничение? Там, лечь там, в смысле, там, 12 часов ночи, там, чтобы встать в 8 утра, откуда это ограничение? То есть, что оно имеет смысл, что оно это самое. Там, в принципе, там ребенку, подростку, да, дадут напортачить и криво положить стену там, из кирпичей, которую потом разберут и это самое. Скажут, что ж ты, Федя, это самое... Столько раз тоже зря истратил. Хорошо, что хоть это самое, кирпичи целые. Там это самое. То есть нет такого вот этого, брось там, я сказал, там вот этого вот. Смысл он именно в том, что ребенок постепенно осознает необходимость ограничений, необходимость запретов, необходимость каких-то табу, осознает сам как рациональное, как необходимое для нормальной жизни, для нормального функционирования. Там. Это то же самое, в принципе, оно идет, допустим, и про чтение. Там в либертарном варианте не навязывает, ты должен прочитать эту книгу, иначе ты тут чмой, с тобой никто разговаривать не будет. Ты должен почувствовать, что у тебя возникают пробелы в разговорах с людьми, что ты не прочитал эту книгу, которую прочитали все. То есть, там, когда все ее обсуждают, это самое. Там исключением являлся только я со своим сумасшествием, где я умудрился там... 3 или 4 главных роли сыграть в спектаклях, не читая книгу. Но это было исключение. То есть это самое, там, просто на самом деле не из-за моей гениальности там, актерской, а просто повезло на дурака. То есть там, да, там всех поразило, когда мы поставили «Парень из преисподней», что я не читал, к Стругацких, что я не читал, я играл главную роль, и это самое, что я не читал книгу. То есть там... Но в принципе, да, ребенок ставится так, что он не сможет сыграть в нормальной ситуации. Это был прокол. В нормальной ситуации ребенок ставится так, ситуация, что он не может сыграть в этом спектакле, если он не читал эту книгу. То есть он не может просто выучить роль и на свое усмотрение там, сделать. Он должен, прежде всего, качество – это понять книгу, а не хорошо покривляться на сцене. То есть смысл был в этом. В общем, вы извините, я сегодня готовился, у меня вот такое объявление, ребят, я сейчас собираю подписи перед судом над антифашистами Липской и Молчановым, их вина не отрицается, суд просит просто милосердно отнестись к ним. У нас очень плохо со сбором подписей, мы собирали их летом, это каникулы, никого не было, нулевая активность, это самое. У нас скопилось даже просто несколько листов, там, в которых там 3-4 подписи. Ребят, я очень прошу тех, кто не против, поставить подпись. Своей подписью.
Такой вопрос, как бы, и за Липскую, за Молчанова сразу, или только за Липскую?
За обоих.
Просто тут такая, как бы, моральная коллизия, дело в том, что Молчанов дает показания на Липскую.
Липская тоже дает показания на Молчанова.
Я лично знаю Молчанова, но я бы тоже за него сразу.
Дело в том, что это... Ну, дело в том, что... Ребята, это сам... Дело все в том, что разорвать эти дела невозможно. На самом деле. И то, что адвокаты лоханулись и позволили это сделать, что заседания идут по отдельности, что вот это, собственно, и стало залогом того, что ребята дают противоречивые показания, часто просто тупо валят друг друга, это самое. На самом деле Липская тоже меняла показания. Вот в чем дело. То есть.
Я правильно понимаю, что
Ну, ну невозможно в одном деле, это самоорганизованное хулиганство по предварительному сговору, подписаться за одного, не подписаться за другого. Ребят, ну это просто безумие. Кто там из них виноват, кто там, кого из них это самое, это ладно, там, дай бог не посадят, разберемся там.
Так, Никсон, там что, не воняет?
Да, это был как.
Там что, не воняет?
Да нет. Пока что нет. Может, мы перейдем к теме?
Давайте.
У кого-то там есть вопросы по поводу моей части? Тогда это будет.
Не, ну у меня вопрос скорее к обоим докладчикам, то есть большую часть того вот про там школьное самоуправление, про участие учеников в там формировании расписания, я так понимаю, что это касалось все-таки не детей как таковых, а уже подростков, то есть там вот там людей от 12 лет. А вот как бы есть ли какие-то наработки по работе с там детьми, действительно детьми, то есть там с людьми там младше 12 лет, а лучше там младше как бы лет 7. Потому что я так понимаю, что как бы основная личность, она все-таки закладывается гораздо раньше, в 12 лет, потому что в 12 лет это не то чтобы взрослый, но уже человек с какой-то там своей позицией. Как бы есть ли наработки вот именно по тому, чтобы дать развиться самому ребенку, ну, гораздо более раннего возраста, там, детсадовского или даже ясельного?
Я, во-первых, хочу уточнить про ту школу, про Саммерхилл, что там во всех общих собраниях принимали участие все, то есть начиная там с 5-6 лет. То есть, а то, что там касается участия уже подростков, это уже были психологические тренинги. То есть так как там с 12 лет уже человек считается взрослым, то, соответственно, никакие темы уже от них не закрыты. А так, например, в составлении расписания участвовали и те, кому там 5-6 лет, которые...
А до 5?
До 5 лет просто там...
Какие-то наработки были?
До 5 лет просто никого не отправляли в эту школу. То есть это школа именно среднего общеобразовательного, а не ясельного сада. По поводу этого момента есть другие наработки, но они уже относятся к области общей педагогики, то есть где-то там 70-х годов после выхода книги Масару Ибуки, после «Трех уже поздно», довольно известной книги, стало развиваться такое направление в детской педагогике, как развитие навыков с рождения. Ну, здесь есть, собственно, одна опасность в том, что есть сейчас такая теория детей Индиго, которая гласит о том, что дети изначально все очень гениальные, и что надо всячески эту гениальность в них развивать и выращивать из детей гениев. Я, например, считаю, что надо не стараться стремиться всеми силами выращивать из детей гениев, а просто давать детям возможность развивать те навыки, которые как-то проявляются, и давать возможность им заниматься тем, что им интересно. Но это, собственно, уже не относится так напрямую к либертарной педагогике, это уже скорее направление в общей педагогике.
Вопрос. Была ли практика, ну, либертарной педагогики в азиатских странах, там, в Африке вообще, ну, в странах, где как бы религия имеет, ну, государственное значение?
Я могу немного рассказать про опыт в Китае, но в Китае совсем небольшой был опыт, то есть где-то там после Синьхайской революции 1910 года, в 10-20-е годы были попытки создать в сельской области анархические школы, то есть это было в основном связано с деятельностью Шифу и Бакиня, двух известных теоретиков анархизма в Китае. Но это все продлилось не очень долго, и собственных наработок у них было не очень много. В Японии были попытки анархистов создавать школы в сельской местности в 30-е годы, но, опять же, это были общеобразовательные школы, и сложно сказать, что там какие-то были новые принципы. Но, собственно, вот это движение которые появились в 70-е годы, и в том числе про то, что я рассказывал, оно уже относится к современному времени, и тут участие анархистов, оно опять же минимально. А если говорить про Африку, то это скорее вот именно тот проект, про который я уже упоминал, который называется «Компьютер в стене», то есть где создаются такие киоски для неграмотных детей, живущих в трущобах, и у которых благодаря доступу в интернет и определенным программам компьютерным создается какая-то возможность самообразования. То есть это скорее такого типа. А если говорить, например, про Латинскую Америку, там идеи современной школы Франсиско Феррера, они до сих пор развиваются. То есть в той же там в Аргентине или в Боливии есть современные образовательные проекты, основанные на его идеях. То есть несмотря на то, что им уже больше 100 лет, все равно они там, именно там развиваются. Еще какой-то вопрос?
Ну, нет, просто именно меня интересует, вот именно в мусульманских странах, там вообще так допустимы ли были практики такие, ну, либертарной педагогики или нет? Там вообще допускались возможности создания таких школ, или это вообще пресекалось сразу?
Ну, про мусульманские страны могу сказать, что были попытки анархистов создавать такого рода вещи, но я не слышал про какие-то особо выдающиеся теоретические наработки в этом направлении. То есть, например, в Ливане в 2006 году после Ливанской войны анархисты участвовали в восстановлении нескольких школ на юге страны, и потом некоторое время вели там преподавание, но я не знаю, какая ситуация там сейчас, и не знаю, насколько это преподавание было вообще на анархических началах. Понятно, что там светское образование осуществляется, но не могу там судить Ливан, более глубоко. Да, в том-то и дело.
Вопрос о мусульманских странах, помимо всего прочего, это собственно традиция суфизма. Она, конечно, с анархией не имеет ничего общего. Суфизм внутри, он очень неоднороден, и в том числе там, возможно, очень эксперименты, которые действительно похожи на то, что мы называем либертарной педагогикой. То есть там вполне может быть это самое. В некоторых суфийских традициях.
А ты не знаешь, где вообще поподробнее можно об этом почитать, если не на русском, то хотя бы на русском?
Не, ну можно и на русском, почему?
Ну
там нет такого слова, они не скажут тебе либертар. Ну, в Москве достаточно активно и сомнительно действует на Метулахе. Это шиитский орден, это самый суфийский. Они издают журнал «Суфий» и издают регулярно литературу суфийскую. Ну да, то есть это сам, ну, говорю, традиция, просто действительно они там очень противоречивы. Есть суфийский орден, я забыл, как он называется, который вообще было в принципе поставлено все наоборот делать. Ну, то есть вот они вот там вот все на. И сколько им бошек посрубали в средневековье, это бесполезно было, они все наоборот делали. То есть.
Я еще хотел добавить про опыт в Израиле. Там сейчас с тех времен, когда школы основывались при кибуцах, а потом переходили в собственность государства, в 70-е годы, 76-го года, перешли к новому эксперименту, то есть стали основывать школы вне кибуцев, как раз независимые школы. Они в основном очень сильно похожи на этот американский эксперимент Сэдбери, то есть эту систему демократических школ. И есть какие-то особенные отличия, связанные с Израилем, прежде всего в том, что там всячески стараются избегать темы религии и все, что связано с религией, так как для Израиля это очень актуально, что из-за того, что религиозные вопросы постоянно возникают в самых разных сферах, эта школа, эти системы школ, они от этого хотя бы достаточно свободны и защищены. Еще какой-то был вопрос?
У меня такой вопрос. А вот вы слышали что-нибудь про систему Монтессори?
Ну, про систему Монтессори я слышал, но я не могу прямо так много про нее говорить. Собственно, Сама эта система тоже разрабатывалась в 60-70-е годы.
По-моему, раньше. Я видел, что книги по этой теме датированы началом 20 века вообще. Вот. Ну, я просто... Давайте я закончу. Да. Я просто сам не могу о ней ничего рассказать. Вот. Но я просто слышал, что это какая-то очень либертарная система. Они тоже ее создала женщина. Она не имеет отношения к анархизму, но вот в ней какой-то дух такой есть. Она направлена в первую очередь для младших детей, и дети, ну, суть системы в том, чтобы выдавать детям какие-то вот по направлениям возможности к действию. То есть, например, там у них разложены специальные комплекты, там, которые, комплекты всяких игрушек, которые помогают учиться математике, какие-то комплекты там по другим темам. И дети как-то сами играют, а учитель подходит им и помогает. То есть он может им что-то подсказать, но он не говорит, с чем он конкретно заниматься. Вот это все, что я знаю. Если кто-нибудь может что-нибудь еще подробнее рассказать, мне тоже будет интересно послушать.
Я могу не то, что подробнее рассказать. Я просто как-то случайно несколько лет назад увидела в Подмосковье школу, которая официально заявляет, что она работает по системе Монтессори. Это была школа в городе Жуковском. Поскольку я там оказалась в этой школе случайно, я только стенды прочитала и узнала, что она работает по системе Монтессори. Но если интересно, там как бы можно вести справки, потому что в Жуковском там довольно как большая социальная активность, и там просто, как бы, ну, к сожалению, там тот активист, который нам наиболее знаком, сейчас находится в местах не столь отдаленных, но там у других жуковских активистов, я думаю, можно поинтересоваться судьбой этой школы.
Ну да, такие школы есть, они, в общем-то, не редкость.
Ну, я говорю, вот вы просто как бы наберите в поисковике там активистов города Жуковского и просто напишите им вот как бы вот об этой школе там по системе Монтессори, там задайте им вопрос. Я надеюсь, они вам ответят.
Ну, собственно, я могу немножко рассказать про про опыт в рамках этой школы, опыт обучения детей музыке. То есть... когда создавались отдельные курсы для детей от полутора лет и даже младше, и в том числе обучение игры на скрипке и других инструментов, то в итоге получалось, что если не ставится задача прямо научить ребенка музыке, а просто найти в нем какой-то интерес, пробудить интерес к этому, то можно добиться довольно больших успехов. И подобные эксперименты ставились и в области математики и других наук. Но это все было все-таки, во-первых, на уровне экспериментов. Во-вторых, опять же, я повторюсь, что это все существует в рамках общего подхода рациональной педагогики, который появился еще в 18 веке, и напрямую к либертарной педагогике это не имеет отношения, хотя это тоже очень близко, потому что здесь, во-первых, очень важна роль преподавателя, чтобы он не давил, а во-вторых, тут дается какая-то первоначальная возможность выбора для ребенка, но потом уже ребенок должен следовать этому выбору, и не существует возможности его поменять. Это тоже такой принцип.
Давай добавим. При мне это насчет музыкальных экспериментов. У нас ими занимался некто Александр Шадрин, в принципе, в свое время был известный музыкант. Он заявлял, что человек не петь в принципе не может. На самом деле все это ерунда. И он давал людям просто почувствовать вот это вот, когда вы, там, вас 10-5 человек, там, неважно сколько, вы начинаете выть в унисон. То есть он давал человеку вот это почувствовать, что ты со всеми вот вдруг слился там на один, и люди, знаете, им здорово проникались. Это самое. То есть там вот он делал фактически хоры, там делал это самое выступление из людей, которые петь не умели вообще. То есть там ни слуха, ни, по их мнению, до этого ни слуха, ни голоса не имели никогда.
У меня вот вопрос к адептам, значит, либертарной педагогики здесь присутствующим. Ну, не очень понятно, на самом деле, не очень прослеживалось в докладах разница между либертарной педагогикой и классической педагогикой. То есть мне интересно, во-первых, следующие позиции. Например, взаимоотношения учителя и ученика, как оно строится, ну, можно из различных школ, если кто знает. Второе, организация, например, учебного процесса. Ну, тут уже понятно, что ученики в какой-то степени там... Например, выстраивают свое расписание, но насколько далеко они могут пойти, насколько могут они определить, например, программу свою и так далее, ну, или какие предметы им изучать. Ну, опять же, в зависимости от возрастной группы, то есть от различного отношения к различным, насколько идет вот эта вот возрастная дифференциация, и идет ли она где вообще и как. Вот. И интересует вопрос, постановка самого процесса обучения, например, такой вопрос, как оценивание знаний, или какими способами оно производится, например, если мы отказываемся от оценок. Постановка процесса обучения, например, домашние задания, вот какие-то контрольные работы, вот это вот все тоже интересует. Насколько далеко можно пойти вот в этом, и нужно ли там соблюдать какой-то баланс вот этого принуждения, непринуждения?
Я могу для примера, для сравнения привести пример современной школы Франциско Феррера и Гвардии и, собственно, школы Саммерхилла Александра Сазерленда Нейла. Тут довольно много отличий, потому что в современную школу дети ходили по определенному расписанию, и они там не оставались в ней все время, и поэтому там существовало и довольно строгое расписание, которое, в составлении которого дети не принимали особо участие, и в то же время там существовали своего рода домашние задания, то есть там системы оценок как таковой не было, потому что уже тогда считалось, что это совершенно ненужная и вредная вещь, которая просто показывает отношение преподавателя к ученику, а не то, насколько он там хорошо знает предмет. Прежде всего, в современной школе упор делался на критическое мышление, то есть на то, как ребенок может сам воспринимать и анализировать то, что говорится. То есть там, например, не было возможности у преподавателя как-то по-другому рассказать какой-то предмет, но в то же время преподаватель ставил свою целью не доносить какие-то общепринятые точки зрения, а доносить какие-то либертарные идеи до детей в максимально удобоваримой форме. То есть, когда дети обнаруживали, что то, что там, например, говорят там на улице или в средствах массовой информации, которые их тоже приучали все читать и анализировать, и видели какое-то противоречие, они задавали эти вопросы, и всячески поощрялась эта активность. Ну и к тому же существование этого бюллетеня, журнала, который выходил несколько раз в год, и где любой желающий мог напечататься, и тоже, опять же, это поощрялось, и это была важная часть либертарной прессы того времени, конечно, это не могло не повлиять на то, что дети очень ответственно относились к тому, что они говорят, и к тому, как они все анализируют. А в школе же Саммерхилл там был достигнут определенный прогресс по сравнению с этой современной школой, потому что там, во-первых, был достигнут определенный прогресс, потому что, во-первых, ученики на собрании, которое проводилось в начале учебного года, определяли расписание. Во-вторых, без их желания не могли назначить ни одного преподавателя. То есть все преподаватели, которые устраивались в эту школу, обязательно принимались всеобщим собранием. То есть, например, там приходил, вот например, Юджин. То есть всех преподавателей дети знали по именам. И называть преподавателя господин или называть его по фамилии было не принято. То есть это не было запрещено, но так как было всеобщее равенство, и детей все называли по именам, то и взрослых тоже все звали по именам. И когда давали краткую характеристику преподавателя, дети могли задать ему любые вопросы и потом голосовали, будут они его принимать или нет. Понятно, что был изначальный список предметов, которые надо пройти, и детям объясняли, что если вы не пройдете эти предметы, то потом вы не сможете получить аттестат государственного образца для того, чтобы там поступить, например, в университет. То есть вы должны знать определенные предметы, даже если вы потом не захотите никуда поступать, вам все равно потом надо будет дальше работать и самостоятельно жить. Вы можете эти предметы не изучать, но любой желающий имеет право изучать все эти предметы. Таким образом, был установлен изначальный список предметов, и уже потом дети решали, будут они на них ходить или нет. То есть никто не заставлял на них ходить, но мешать другим заниматься тоже никто не имел права.
Ротация. По плюсу, соответственно, если по группе детей и подростков поручалось конкретное дело, создавался совет дела, так называемый. В общем, где, опять же, взрослый, он просто там следил, ну, попытался просто какие-то общие рамки, чего совсем нельзя. Ну, понятно, там дети могут между собой передраться, перетрахаться, там, черти чего устроить, там, это сам в условиях, там, коммунной изолированной жизни. То есть, ну, вот за этим надо следить. То есть, по большому счету, вот, в идеале комиссар не следил больше ни за чем. То есть, вот, только за какими-то... И хитро, как змей... такой хитрый, предлагал умные темы, значит, там, ворачивал, там, значит, чтобы дети там пошли по нужному пути, там, что-то читать и изучать.
Еще вопрос. Сейчас просто в основном говорилось о школьном образовании. А есть какие-нибудь такие либертарные инициативы, связанные с высшим образованием? Я имею в виду, там, не уличный университет, а какие-то относительно либертарные инициативы, встроенные в государственную систему образования? Ну, типа там вузов, там, функционирующих на либертарных принципах.
Ну, про вузы, функционирующие на либертарных принципах, я не могу ничего сказать. То есть есть практика автономии университетской в различных странах мира. И в рамках этой автономии анархисты могут вести какие-то лекции, читать какие-то курсы, но не более того. То есть я не слышал там ни про один, например, полностью анархический университет. Но участие анархистов в таких мероприятиях возможно. Если говорить там про всякие инициативы типа вольного университета, свободного университета, то они, конечно, никак не встроены в государственную программу. Они существуют параллельно. То есть они... могут, конечно, оказывать какое-то влияние, но не в рамках какой-то государственной структуры. У кого-то еще какие-то вопросы?
Это самое, у истоков открытого университета, такой, что помните,
ну, стояли, да, бывшие лидеры вот этой Рады, то есть там в том числе. То есть они были, Савельев Андрей Андреевич, там, если вы помните, такие. Хилтоне, но больше журналист был, он не был именно в системе. Он был больше журналистом, который освещал это явление. Вакуленко, по-моему, еще кто-то там. В общем, все там стояли.
Так, там еще кто-то руку тянул.
Как можно оценить время, за которое можно обучить при таком методе, ну, допустим, 10 человек. Возможно ли каким-нибудь образом оценить время обучения? Допустим, как у нас в стандартных государственных университетах есть программа. Эту программу нужно пройти. Можно ли каким-нибудь образом оценить, за какое время при либертарных методах обучения можно пройти эту программу?
По опыту работы этих школ, собственно, время уходит примерно такое же, 10-11 лет. Другое дело, что так как у каждого ученика своя скорость обучения, кто-то может и быстрее пройти, или за это же время получить какие-то дополнительные навыки. То есть в той же школе Summer Hill, например, ребенок мог получить там навыки резчика по дереву, актера студии, там, навыки по фотографии, то есть получить несколько специальностей параллельно школьной программе, которая там занимала где-то 5 часов от силы в день. И поэтому не было, с одной стороны, какого-то ускоренного обучения, с другой стороны, оно более разнообразное.
У меня вопрос. А есть ли какие-то данные о том, насколько потом дети, обученные вот в такой системе, чувствовали себя в обществе. То есть наше общество, оно не либертарное, и человек, обученный на вот либертарных принципах, да, потом вот выходит в это общество, и он сталкивается с тем, что никто не будет спрашивать его мнение там, на работе, да, или там, в том же университете, что никто не будет там, что-то с ним обсуждать или там, интересоваться там, его, ну, его взглядом, что вот просто есть какие-то вещи, с которыми он должен соглашаться и делать, как надо их делать. Вот. А как вообще эти люди потом себя ощущают, там, насколько они ну, успешны, это такое слово, не очень подходящее. Ну вот насколько они творческие и ну там реализуются после вот этого вот такого обучения.
Ну, есть воспоминания многих бывших учеников таких школ. То есть, например, очень хорошее воспоминание одного американского художника, который обучался в Нью-Йоркской школе в начале 20 века, как раз в современной школе, основанной на идеях Франсиско Феррера и Гвардия. И он прожил 104 года, то есть весь 20 век он очень хорошо застал, и он как раз в своих воспоминаниях рассказывал, как много дала ему эта школа, что он научился видеть этот мир критично и понимать, что движет людьми, в чем они ищут выгоду. И именно этому его научила школа, то есть это не был какой-то парник, где людям говорили, что мир – это рай, что вас все будут слушаться, что вами никто никогда не будет помыкать. Наоборот, там как раз детям открывали на это глаза, и дети могли про это все говорить, и они понимали, что существует угнетение, что существует неравенство, тем более, что дети в школе Франциско Феррера, например, ездили на фабрики, где видели своими глазами, как там работают рабочие, ездили в порт и видели, как там рабочие работают в доках. И про все это они постоянно говорили, и их мысли издавались потом в газете. Даже если эти мысли были в чем-то наивными, все равно по сравнению с другими людьми, которые были далеки от либертарных идей, воззрения тех, кому там было там 6 или 8 лет, которые только начинали учиться в этой школе, все равно были очень прогрессивные. Есть и более такие свежие подтверждения, то есть там рассказ одного молодого человека, который закончил школу в Саммерхилле и который потом устроился рабочим на один завод, потому что он не хотел учиться в университете, он пошел работать рабочим. И когда там его вызвал к себе управляющий, тот спокойно зашел к нему и стал с ним общаться на равных. И управляющий спросил, почему ты так себя ведешь. А он ему ответил, что я учился в Саммерхилле, и я привык к тому, что все у нас на равных, и никто никого не боится. И таким образом этот управляющий его стал уважать именно за то, что человек не воспитан в атмосфере страха и подобострастного уважения взрослых, а все-таки воспринимает себя наравне с окружающим, со всем миром. То есть это не какой-то парник, где детей выращивают как мимозы, где им говорят только хорошие вещи, а наоборот, место, где людям объясняют, что в мире очень много несправедливостей и неравенства, и надо просто это понимать и быть к этому готовым, и не сдаваться, и не пытаться кому-то давать попирать собой.
Не воняет?
Нет.
Ну, это самое, да, по опыту этой трудовой этой коммуны в Загорске, могу сказать, что все вышло достаточно плачевно. Ребята, которые пришли туда, ну, молодыми, но студентами еще, ну, более-менее взрослыми, хоть, им это пошло на пользу. Большинство стало образованными людьми, сейчас многие хорошо устроены, респектабельные члены общества. Ребята, вот, вроде меня, которые пришли в 14 лет, ну, детьми и подростками, то есть... Ну, там, в общем-то, отворотясь, не наглядишься на ситуацию, там, не наплачешься, там и наркоманы. В общем, в жизни почти никто не устроился нормально. Многие стали, кто наркоманы, в тюрьмы садились, многие это, просто неудачниками там, по жизни там, большинство. То есть ценности, которые прививались вот этой в коммунии при либертарной вот этой вот педагогике какой-то, они очень сильно отличались от ценностей, которыми живут большинство людей. И большинство из нас оказалось очень, очень трудно адаптироваться и на работе, и где угодно. То есть человек привыкал, что ты выполняешь нужную работу там какую-то, да, пусть она там не очень престижная, не очень хорошая, но она нужна всем. Ты ее выполняешь, тебе все равно хорошо относятся там, да. Никто же не будет считать, что ты там выполнил какую-то работу там, которая дорого стоит по разнарядке. Потому что ты выполнил нужную людям вещь. Ты полноценный член общества, с тобой все хорошо. Ты приходишь в обычную жизнь, если ты так будешь себя вести на обычной работе, на тебе будут воду возить. Ты будешь зарабатывать меньше всех, тебя первым уволят, ты будешь самый бесполезный работник. То есть оказалось, что мы не научились никто практически ставить себя, позиционировать как на обычной работе, в обычном социуме. Мы не научились позиционировать себя как нужных людей. То есть мы привыкли к тому, что мы, безусловно, нужны, там, и коль скоро там, мы все честно делаем, там, все правильно. То есть, а то, что надо вот постоять за себя, отбить зарплату, отбить престижную работу там, по хорошим расценкам, вот у нас с этим оказалось у большинства очень плохо. Там, мой лучший друг, он где-то в конце 90-х старчался, умер от героина, от передозняка, очередной. Кто-то там сейчас с трудом устроился в жизни, купив машину, там, занимаясь извозом. То есть там как карьеру, насколько вот из детей, кто детьми пришел, практически никто не сделал. То есть нормально. Все. То есть, к сожалению, тут результат отрицательный.
Не, ну я хотела скорее ответить на вот пассаж Севы о том, что те, кто пришел как бы в эту либертарную педагогику там, ну, не детьми, а подростками, то есть они не устроились нормально в капиталистическом обществе. Я бы вот скорее сочла, что то, что они не устроились нормально именно в нелибертарном обществе, это как раз как бы есть результат того, что на них эти идеи подействовали, что они эти идеи усвоили. Другое дело, чтобы понятное дело, там одно дело там как вообще не найти себе там занятия в жизни там и людей там, которым ты принес пользу, но другое дело, что мы не должны как бы судить человека о том там по престижу вот как бы в капиталистическом обществе. То есть мы должны скорее судить человека, как бы как он относится к другим людям, как он устроит отношения с другими людьми, то есть как стремится ли он приносить им пользу там, и так далее. Вот. Как бы, то есть есть человек как бы либертарный, то есть понятное дело, что до конца либертарным, к сожалению, не может быть не каждый из нас, да, то есть на всех из нас влияет там окружающая среда. Но если человек хотя бы стремится, в общем-то, строить другими людьми отношения там либертарные, если он стремится все-таки как бы как-то вот помогать другим людям, то я думаю, что не надо как бы судить о том, сделал ли он карьеру там, по меркам там, нашего там, общества, нашего капиталистического, имеется в виду, или нет.
Еще хотел спросить.
Да.
Как вы думаете, можно ли систему Макаренко отнести к либертарной педагогике? Просто рассказывали про коммунарское движение, и, в принципе, много принципов похожего, да? Просто это тоже спорный вопрос, можно ли его относить именно к либертарным педагогам.
Да, все книги, ну, вообще. Все книги мы вот так читали.
Я бы все-таки Макаренко отвел в рамках общей рационалистической теории педагогики, потому что по разным меркам, да, либертарные мысли он все-таки не дотягивает. Я не считаю, что это плохо. Просто какие-то вещи можно воспринимать критически и прорабатывать дальше. Ну, с другой стороны, даже опыт Саммерхилла не всегда показывает, что там не всегда все было либертарно, что там, например, тогда, когда дети не хотели заниматься общими вопросами и, например, не хотели там выбирать каких-то там дежурных или ответственных, то там происходила такая диктатура, которая, правда, быстро заканчивалась, потому что она принимала какие-то смехотворные формы, но тем не менее там такое было. То есть я считаю, что труды Макаренко, несомненно, следует изучать в любом случае, но я бы это все-таки именно к либертарной педагогике не отнес. Кого-то еще?
Нет, то я задам вопрос, а были ли наработки вот вообще по педагогике в либертарной, среди теоретиков либертарной и практиков либертарной педагогики по вообще педагогике раннего развития, то есть по как бы развитию детей, там тех, кто вообще еще как бы до того, как они вообще научились говорить, там вот, такие разработки были какие-то?
Ну, насколько я знаю, такие разработки в основном существуют в рамках общей педагогической теории. То есть сейчас появляются какие-то наработки, но они пока что на такой стадии проработки. То есть пишутся какие-то книги для детей с определенным подходом. То есть есть такая...
Я имею в виду детей, которые не умеют читать, но и говорить. Какие книги?
Ну, для детей, которые еще не начали говорить, есть общие педагогические подходы в рамках рационалистической теории, потому что мне, например, сложно представить, насколько можно развивать критическое мышление, если еще нельзя об этом с ребенком поговорить. И
имеется в виду, насколько там как бы развитие как бы ребенка и как бы там зачатков мышления, тут это имеется в виду.
Развитие зачатков мышления и развитие мышления ребенка относится к общей педагогике. То есть здесь, во-первых, идет речь об индивидуальном общении с ребенком, во-вторых...
Я имею в виду, что в рамках либертарной педагогики именно по поводу тех людей, тех детей, которые еще не умеют говорить и читать, вот специальных наработок не было.
Нет, насколько я знаю, специальных нет. То есть это вот начиная там с 3, с 5 лет, это да. А до этого возраста это все в рамках общей педагогической теории существует. То есть сейчас есть какие-то разработки, но что-то предлагать детям, которые еще сами не говорят, кроме того, что в какой-то форме рассказывать какие-то идеи, мне кажется, это очень сложно, когда еще нет диалога. Все теории либертарной педагогики основаны на диалоге с ребенком, то есть на том моменте, когда он уже сам может о чем-то говорить. Вот, собственно, один очень важный момент.
В Японии, правда, до 3 лет ребенку синтоистской традиции ничего не запрещается. Родители фактически следят только за тем, чтобы дитя не убилось. Больше ничего. Причем японцы довольно с этим жестким юмором там. У них, по-моему, есть вообще понятие, что человек до 10 лет – это полуживотное.
Вот я как раз хотел ответить, что сейчас в Японии с этим активно борется, с таким подходом, потому что выяснили, что до 3 лет закладывается большая часть и характера ребенка, и пристрастий, и всего того, что составляет, собственно, личность человека, поэтому, ну и к тому же, то, что в синтоистской традиции получилось так, что начиная там с 7 лет ребенка начинали ломать, за все наказывать, все ему запрещать, это тоже сейчас считается неправильным, поэтому уже таких вещей отходит. Другое дело, что такая вседозволенность в раннем возрасте привела к еще такому чисто японскому явлению, как хикикомори, то есть дети, которые там, начиная с подросткового возраста, отказываются вообще выходить из дома и замыкаются в себе. Но это еще и порождение такого японского варианта капитализма. Это уже не относится именно к педагогике.
Да. Ну, вот тут упоминался Толстой. Я читала книжку «Воспоминания крестьян-толстовцев». Вот, по всей России вот, были у Толстого последователи, которые объединялись в коммуны. Вот, у них тоже там были свои школы. Вот, они тоже, да, они учили каким-то связанным с религией вещам, что в принципе, для имперской России было, ну, довольно прогрессивно. Вот. Я вот точно не могу сказать, как у них, ну, вот, был устроен процесс обучения, потому что я уже этого не помню всего. Вот. Но сам факт, да, что они отказывались отдавать своих детей в приходские школы, в школы там при церквях и так далее. Вот. Но после того, как большевики пришли к власти, они посчитали, что это все очень большая угроза для советской власти, и там их всех расстреляли, и там или на каторгу сослали, в общем, там всех толстовцев уничтожили. Но такая вот традиция, как бы, она вот в России тоже была. Вот.
Ну, насколько я знаю, толстовские коммуны до 26-го года существовали, mm-hmm. потом они были разогнаны, но какие-то наработки Толстого все равно потом были известны. Другое дело, что они не применялись, и это все изучалось чисто как художественная литература. Но, тем не менее, какое-то понимание того, что у Толстого был свой подход к педагогике, оно все равно сохранялось. Но, с другой стороны, сейчас это все равно не применяется, кроме каких-то отдельных кружков толстовцев, которые сохраняются, например, в Индии и в Японии, но их тоже там очень мало, то есть это в очень ограниченном количестве. Хотя, с другой стороны, именно на Японию толстовство очень сильно повлияло, именно на японский анархизм. И какие-то идеи Толстого применялись японскими анархистами в школах, которые основывались в горных местностях. Но про них, опять же, практически никакой нет информации, как там все было построено и как там происходил сам процесс. Может, еще у кого-то есть вопросы? Что?
Нет.
Как-то сегодня мало задают вопросов.
Тогда я
пойду. Значит, я не знаю, вот задавала как бы несколько вопросов именно о как бы ранних стадиях развития детей, потому что как бы я подчеркиваю, там при всем уважении к подросткам, это все-таки уже как бы как-никак сформировавшиеся личности. Но как бы по... То есть, чем я больше считаю там теории формирования личности, тем я понимаю, что как бы лично, то есть основные впечатления как бы ребенка и основные его представления о мире закладываются на стадиях, на тех, на которых он вообще не может еще говорить. То есть, как бы, и основные, как бы, в общем-то, наблюдения ребенка там за взрослой жизнью, вот, которые, как бы, его память там впечатляются, это именно вот на стадиях там до там трех и даже до двух лет. То есть, как бы, у меня вообще такое впечатление, что для того, чтобы, как бы, ребенок полностью стал мыслить там по-либертарному, это там сама взрослая жизнь, за которую он наблюдает с рождения, как бы, она сама должна стать либертарной, чтобы ребенок выносил именно либертарный опыт своего раннего развития, потому что... То есть, несмотря на все дальнейшие там все эти педагогические там либертарные системы, вот этот вот опыт раннего там развития до там двух, скажем, лет, он, то есть его очень сложно перебить у ребенка. Если как бы этот опыт наблюдения за взрослой жизнью у него формирует авторитарные понятия, то там либо надо специально думать, как вот это перебить, там как бы, но это и у взрослых, собственно, очень сложно перебить, там внушая там убеждением, там как бы собственным примером и так далее. Но тем не менее, то есть надо думать о том, чтобы дети как бы с рождения видели именно какую-то либертарную практику. То есть без этого, к сожалению, вот очень сложно.
Не, ну как раз опыт коммуны, жизнь коммуны, она показывает, что при наличии довольно большого общего имущества, ну, это самое, сведение личного имущества, в общем-то, каким-то... Ну, чисто личным первым необходимым предметом у человека, она позволяет коммуне больше денег действительно потратить на развитие своих членов интеллектуально, там, нравственно, духовно, там, как угодно. То есть, что да, действительно, там кастрюля на 20 человек, там тарелка супа получается намного дешевее. Это ясно, чем там кастрюля там, на 3 человек. Это самое. что если действительно ты говоришь, Марина, о необходимости формирования личности в таком раннем возрасте, то это практически только коммуна. Это по отдельности семья это не сможет сделать, потому что это будет просто. Это будет просто игра в лицемерие, где папа с мамой дома будут играться в коммунизм, а жить это, по волчьим законам существующего общества, ребенок все это будет хорошо видеть. Он увидит эту двойственность гораздо лучше, чем это кажется. Человека мозг формируется к 7 годам полностью, объем. Умнее с тех пор он не становится, в общем-то. Просто учится этим пользоваться.
Еще хотелось немного добавить про то, что на формирование многих вещей влияет общение со сверстниками. То есть многие моменты в поведении заимствуются не от родителей, не от взрослых, а от людей одного возраста. Поэтому тут важно то, что ребенок вращается в таком же кругу, то есть в кругу детей, которых примерно так же воспитывают. Поэтому, собственно, я и предлагал, и предлагаю создавать такую среду, где дети могли бы общаться с детьми, которые их примерно так же воспитывают. То есть не обязательно с путем создания какого-то детского сада, хотя бы в виде каких-то более-менее регулярных встреч или прогулок, если нет возможности всем переехать в коммуну и жить там по 3 года, то хотя бы дети, которых воспитывают примерно в одних убеждениях, могут как-то общаться между собой и социализироваться, потому что для детей очень важно, когда они не один там человек, считающий себя в семье пупом земли, а общается с другими детьми, и таким образом у него теряется страх вообще выходить в мир и общаться.
Еще хоть что-то сказать. Так, ну ладно, тогда я еще добавлю, что несколько лет назад я слышала доклад одной активистки, которая выросла в Германии на одном из этих автономских сквотов, которые там существовали в 70-е годы. И она тоже говорила вот об опыте наблюдения за детьми, ну и об опыте своего собственного детства. И она говорила так, что ее доклад касался в основном гендерных аспектов, то есть как закладываются гендерные стереотипы у мальчиков и девочек. Она говорила, что до того, как дети пошли в детский сад, то есть все эти дети, как бы выращенные рожденные как бы и там воспитанные на автономских сквотах, то есть мальчики и девочки, они ничем не отличались в поведении друг от друга. То есть они копировали взрослых, которые там пытались вообще стереть там все гендерные стереотипы там, и вести себя там кто как хочет, а не кому как по гендеру положено, насколько это возможно. Но как только все эти дети пошли там в детский сад, там муниципальный, то есть они тут же стали вот копировать все эти стереотипы, которые там приняты и в детском саду. То есть это, видимо, говорит о том, что возможно, если они видят хотя бы в каком-то приближении дети там либертарное общество там в раннем возрасте, то если потом они как бы не увидят там чего-то другого, то как бы возможно, что как бы их поведение будет складываться там больше исходя из их индивидуальных каких-то черт, чем из каких-то стереотипов общественных.
Хочу добавить. Я хотел еще добавить, что на самом деле в воспитании, как мы много сегодня не говорили про школы, воспитание все-таки очень важную роль играют родители. То есть опыт показывает, что если, например, сами родители пытаются передать детям какие-то иерархические стереотипы и какое-то очень иерархичное мышление, то такие школы все равно не могут их исправить. И наоборот, если родители учат детей критически мыслить и оценивать то, что им говорят, и подвергать все сомнению, и находиться в постоянном диалоге, тогда даже какие-то вещи, которые им говорят в школе, они все равно не будут воспринимать как абсолютную истину, а будут тоже анализировать. Здесь очень важно с самого начала дать ребенку понятие, что нет каких-то абсолютных истин и нет какого-то единственного верного пути. Нет чего-то, что существует, потому что так надо. И всегда есть какие-то причинно-следственные связи. И это уже все-таки лежит больше на совести родителей, потому что у нас не забирают детей общество капиталистическое, которое нас окружает. И мы всегда можем какие-то вещи с детства преподать. А то, что насчет муниципальных садов и того, что дети там меняли свое поведение, это просто говорит о том, что человек, в принципе, в условиях какого-то влияния среды меняет свое поведение и меняет в любом возрасте. Но если они уже до этого жили на сквоту, воспитывались в коммуне, то это воспитание тоже никуда не девается. То есть, да, они побыли в этом садике, потом они ушли из него в школу или там потом даже в университет, но все равно они будут помнить то первоначальное испытание, воспитание и то, что было изначально заложено. Собственно, про это и обычная педагогическая наука сейчас тоже говорит, что все это закладывается в самом раннем возрасте. Либертарная педагогика просто учит детей критически воспринимать, в отличие от обычной педагогической науки, которая учит, что преподаватель должен доносить до детей то, что там является там основой государства, чтобы делать их гражданинами своей страны, а в либертарной педагогике таких призваний у преподавателя нет. Он не должен вбивать какие-то установленные истины, а наоборот, должен побуждать детей критически оценивать и размышлять над тем, на той информацией, которая им вообще дается для размышления. Кто-то еще хочет что-то спросить или добавить?
У меня специальный вопрос к тем, кто учится в педагогических вузах, либо имеет педагогическое образование. Вот судя по тому, что они вот изучили или изучают, вот, у них есть какие-то соображения, вот, добавления к...
Я предлагаю еще в качестве завершения каждому, кто еще не высказался, собственно, высказаться по кругу, именно ответив на вопрос, какой мы видим перспективу развития либертарной педагогики и возможно ли, в принципе, в России создание какого-то такого института типа либертарной школы, где мы могли бы свои идеи как-то применять на практике. И если возможно, то как вы это видите? Мы просто можем все по кругу высказаться. Можем с тобой начать. Давайте тогда, если кто-то хочет, можете высказывать или...
Как смотрите, можно. Не, я просто считаю, что... Ну, эффективнее всего было бы сосредоточиться на дошкольном образовании, вот, основываясь на тех выводах, которые вот привела Марина, нам, а не мутить какую-то школу. Вот. Это будет гораздо эффективнее, мне кажется, проще и актуальнее, поскольку средний возраст движений там, ну, чуть, может быть, выше там, 23-22 лет. Да, соответственно, обычно такие люди обладают детьми, которым там... Ну, то есть, если одновременно где-то в возрасте... Там от 0 до 3 лет, тоже сейчас большинство анарходетей. Там. То есть мы одновременно и выполним нужду, ну, в рамках нашего движения, потому что первоначально, если такие проекты мутить, то возможно, что мы должны свои проблемы сначала как-то решить. Хотя, в принципе, если проект не будет связан, ну, чисто с анархическим движением, а в массы пойдет, это тоже было бы положительным явлением. Но, наверное, нужно сначала для себя этот вопрос решить, да. Вот. И, соответственно, в этот период действительно закладываются наибольшие какие-то мировоззренческие порядки. Поэтому я считаю, что наша задача именно или такие ясли, там, детсады, а еще лучше уделять внимание именно когда ребенок только появился на свет, вот, ко всем во время вот этого формирования именно личности. Вот все мои соображения.
Что я хочу сказать? Сейчас, ну, так скажем, в педагогической среде, вообще в среде образования идет такая, ну, идея переписать программы. Считается, что программы, которые, образовательные программы, которые имеются сейчас, они недостаточно хороши, у них большое число минусов. Ждать, когда эти программы перепишут, мы будем очень долго. Мне кажется, вполне возможно договариваться с учителями, а как-то самим студентам, например, студентам, ну или со школьниками, не знаю как. Тут все со школьниками сложнее, там еще родители имеют свое значение, ну, студентам, по крайней мере. Студентам договориться с преподавателями о как-то, ну, корректировке программы как минимум. Готов поспорить, преподаватели сами в этом заинтересованы. Они в основном, ну, по крайней мере, скажу о большинстве преподавателей в моем вузе, которые мне преподавали, они просто приходят, независимо от количества, ну, так скажем, слушающих, сидящих в аудитории, они просто открывают свои тетрадки и тупо переписывают на доску. Так большинство преподавателей мои действуют. Вроде бы все.
Ну, обращаясь к здесь присутствующим, мне бы хотелось сказать, что я из Ростова-на-Дону, я не из Москвы. Вот там, где я учился, это Южный федеральный университет. Вот, существует программа выбора курсов с самими студентами, ну, только в гуманитарной сфере. Вот. Она согласована с преподавателями, то есть сам студент может выбирать то, что ему изучать. Вот, вот это вот должно быть, на мой взгляд, в каждом современном вузе. Потому что сама по себе программа должна состоять не только из обязательных вещей, не только из того, что дается по программе, но и дать возможность самому студенту выбирать. Вот. Потому что само по себе образование, оно должно включать инициативу студента. И, естественно, на выходе получится не набор каких-то готовых, одинаково образованных людей, а получается, ну, у кого-то меньше знаний, у кого-то больше знаний. Вот. Каждый человек индивидуален, получается так. Вот. Здесь вот, ну, как получилось так, что я оказался в Москве, я 3 дня здесь всего. Вот. Я поступил в высшую школу экономики, в магистратуру, вот, на исторический факультет. Здесь тоже будет такая возможность выбора курсов. Вот. Но я не знаю, как это будет. Завтра пойду на первое занятие, узнаю, что там, что это как делается. Вот. Но обещают, по крайней мере, что здесь это встроено в систему, в то, что здесь эта возможность присутствует. Вот. У нас это было по желанию. То есть ты мог выбирать, мог ходить как все, то есть тупо по программе, мог заниматься дополнительно и слушать дополнительные курсы на соседних факультетах, гуманитарных. Вот. К сожалению, не существует пока еще такой вот, ну, как это, есть такая идея синергетическая, о том, что все науки между собой связаны. Вот. Пока еще только у нас, ну, в Ростове-на-Дону существует только в рамках гуманитарных дисциплин. Вот. Допустим, на факультет физики нельзя ходить, гуманитарию выбирать. Жаль, да. Вот. Потому что интересы, они, в принципе, не ограничены у каждого человека, неизвестно. То есть университет не может диктовать какую-то вот определенную структуру. То есть то, что учить или что не учить студенту. Университет должен преподносить право, что ли, давать право доступ к знаниям, а студент должен сам действовать, потому что существует такая вот система, что одни делают вид, что учат, а другие делают вид, что учатся. И в итоге мы прекрасно знаем, к чему это приводит. Вот, у меня все.
Мне кажется, что сейчас старые формы образования изживают себя, и школа, и университет, и это, в общем-то, видно по процессам, которые там происходят. И поэтому сейчас, мне кажется, будут развиваться всякие инициативы, и гражданские инициативы, и инициативы, связанные с либертарной педагогикой. Мне кажется, во многих сферах не только детский сад и ясли, но и школы на всех ступенях образования и университеты. И это уже сейчас проявляется, когда в разных городах создаются какие-то свободные лектории. И мне кажется, очень интересно было бы, если бы появился какой-то проект именно школы, как современная школа Феррера или как Summer Hill. Ну вот я бы, например, с большим интересом и удовольствием в таком поучаствовала. Мне кажется, что либертарная педагогика как раз сейчас очень актуальна, и она будет дальше развиваться.
Мне кажется, что по части перспектив достаточно просто, имея достаточно энергии и желания, можно просто перенять опыт того же Summer Hill и попробовать воспроизвести примерно то же самое в России. Ну, с какими-то, конечно, адаптациями, но достаточно просто на это оглядываться. Я думаю, что может получиться что-то отдельное. Вот. Просто нужны люди, которые этим займутся.
Кризис традиционного образования, он неизбежен, как крах мирового империализма, потому что количество минимально необходимых знаний растет с каждым годом, количество дней в году, часов в сутках не увеличивается. И, в общем-то, становится все труднее снабдить в системе стандартного среднего образования знаниями, достаточными для того, чтобы ребенок после окончания школы смог адаптироваться так, как он захотел, то есть пойти дальше учиться. И абсолютно, то есть растет количество знаний, все труднее их в течение там школьной программы это самое прививать становится. И, конечно, все равно придется пойти на то, что при необходимом каком-то минимуме предоставить ребенку изучать то, что к чему не душа больше лежит, потому что невозможно сделать 16-15-летнее среднее образование, а 20 – это бред. Это самое. С другой стороны, при описанном мной, допустим, полном фиаске в жизни со мной и с моими братьями, я бы, например, не взял на себя ответственность прививать ребенку или подростку младшего возраста нестандартную модель поведения по сравнению со всем остальным обществом, потому что, в общем, скорее всего, на моем опыте это, скорее всего, закончится для него плачевно.
Тогда мы закончим уже.
Нет, тут, кстати, можно отвлечься вообще как бы от личности и перейти к проблеме вообще там получения какого-то массового образования и массовых навыков. То есть, насколько я понимаю, вообще вот наше современное массовое образование, оно было детищем капитализма. То есть, как бы в развитых капиталистических странах, в одной за другой, да, там, и Советская Россия, на самом деле, вот согласно теории госкапитализма, тоже относилась к развитым капиталистическим странам, все это вот всеобщее как бы массовое образование вводили исключительно для как бы нужд капитализма, потому что исключительно для нужд капитализма как бы любой как бы работник должен быть хотя бы минимально грамотным, то есть он хотя бы должен там уметь там читать, писать, там элементарно считать и прочесть там инструкцию там к станку там, даже если он рабочий. С другой стороны, как бы опять же для нужд того же капитализма нужны были как бы работники, то есть работники с высшим техническим образованием, нужны были как бы, то есть для обслуживания, опять же, всего этого нужно было масса работников, в том числе там с высшим там естественным образованием, ну и для там как бы, в общем-то, образования всего общества там и масса работников там с высшим гуманитарным образованием. Поэтому, то есть, это все надо иметь в виду, что вся наша система там массового как среднего, так и высшего образования, это как бы существует в интересах капитализма. То есть, наша задача как бы состоит в том, чтобы чтобы всю эту систему образования, как бы избавить ее авторитета. То есть, понятное дело, что уничтожать существующую систему, это значит вообще оставить общество без образования, потому что там существует какая-то инфраструктура, потому что все вот эти вот наши как бы инициативы, ну, как бы прекрасно понятно, что они будут прекрасно действовать на локальном уровне, но вот на глобальном уровне, то есть на глобальном уровне скорее надо изменять существующую систему в сторону ее либертаризации, то есть в сторону того, чтобы она служила не интересам там власти и капитала, а именно интересам общества, в сторону того, чтобы там, как бы, насколько это вообще возможно, там существовало там самоуправление, там, в первую очередь, тех, кто обучается, там, да, ну и тех, кто обучает, как бы, во вторую очередь. Как бы, и поэтому. То есть те, кто именно заинтересован, вот, то есть это будет такое формирование снизу, потому что я говорю, понятное дело, что легче там реформировать какую-то, хотя бы снизу, да, там существующую, ну, я имею в виду там реформировать там не на уровне, конечно, всех этих чиновничек там, как бы всех этих там и бумажек и прочих, это мало реально, а именно вот на уровне того, что это будет давать обществу, чем вот, ну, понятно, с другой стороны, я говорю, то есть все эти новые инициативы, они должны как бы тоже вот, как бы способствовать вот тому, чтобы с одной стороны, понятное дело, что для, как бы, даже любой следующей формации общества, какой бы она ни была, там, все люди хотя бы должны быть там элементарно грамотные, да, и образованы хотя бы на каком-то элементарном уровне. То есть эту задачу как бы надо сохранить. С другой стороны, как бы надо, чтобы при этом все эти люди обладали каким-то творческим мышлением, каким-то вот навыками самообразования, там, потому что, то есть, без навыков, потому что сейчас фактически навыками самообразования там обладают только те, кто окончил там университеты по там академическим специальностям, да, потому что там прикладные специальности, они уже навыков самообразования дают гораздо меньше, к сожалению. То есть об этом тоже всем надо подумать, то есть об этом нам тоже всем как бы надо думать, и там в том числе вот как тем, кто считает, что общество вообще должно преобразоваться как бы из современного в либертарное.
Я бы еще хотел добавить, что в принципе вопросы, связанные с образованием, они очень важны, и даже еще Бакунин говорил о том, что даже если в обществе провести всеобщее равенство и оставить только неравенство между теми, кто получает какие-то знания, и теми, у кого нет доступа к образованию, то скоро именно это неравенство восстановит в обществе все остальные неравенства. То есть, собственно, предоставление всем доступа к знаниям и предоставление всеобщего образования – это как раз является самым важным шагом на пути к обществу всеобщего равенства. И тем более, если мы хотим воспитать людей в либертарном духе, то самый важный аспект при этом – это учение критическому мышлению и критической самостоятельной оценке всех знаний о мире, которые мы даем. И тогда мы можем говорить о том, что наши идеи вообще жизнеспособны. Если мы не в состоянии передавать свои идеи к следующим поколениям и разрабатывать для этого свою образовательную систему, то тогда появляется большой вопрос к нашим идеям, насколько они вообще жизнеспособны, насколько они могут работать, если мы их сами не можем кому-то передавать. Вот, собственно, все, что я хотел.